Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Проводится он под эгидой Международного совета медсестер. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечается этот международный день с 1965 года. В 1974 году Международный совет медсестер принял решение отмечать Международный день медсестры вот как раз в этот день, 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. В 1617 году во Франции священник Викентий Поль организовал первую общину сестер милосердия, они тогда назывались дочери милосердия, и поставил в ее главу Луизу де Мариак, которая организовала семинары для сестер милосердия и сиделок. Еще в 1641 году она создала первую специальную школу по их обучению. Викентий Поль впервые предложил вот эти вот словосочетания «сестра милосердия» и «старшая сестра», указал, что община должна состоять из вдов и девиц, которые не должны быть монахинями и не должны давать никаких постоянных обетов. Служба профессиональных медсестер была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл, о которой я уже говорил выше. Она вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, затем в Крым. Среди первых медсестер, отправившихся на фронт, были сестры милосердия Московской и Никольской обители. Добровольно и организованно они отправлялись на фронт Крымской войны для оказания помощи раненым воинам. С тех пор медицинские сестры стали надежными спутницами войск, наравне с воюющими мужчинами получали награды и медали. Время прошло, медицинские сестры уже не ассоциируются с военными действиями, а наоборот с людьми, которые всегда с тобой рядом, которые помогут тебе в трудную минуту, сделают укол, поставят капельницу и будут с тобой в самые сложные моменты твоего пребывания в больнице или в момент, когда ты получаешь лечение. Меня зовут Тимур Осмонов, а о том, какой стала профессия медицинской сестры сейчас, мы поговорим с заведующей кафедрой сестринского дела в семейной медицине Кыргызской государственной медицинской институте переподготовки и повышения квалификации. У нас в гостях Гульджахан Пирназарова. Гульджахан Фазыловна, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Тимур. Я тоже рада приветствовать
вас. С праздником вас. Позвольте поздравить. И давайте начнем с такого вопроса, который очень популярен среди обывателей, которые привыкли к самому наименованию профессии «медицинская сестра». Почему эта профессия ассоциируется с женщинами, наверное, уже стало понятно из моего рассказа, который был выше. А скажите, до сих пор это чисто женская специальность или все-таки медбратья тоже встречаются и тоже вы их готовите?
Тимур, вы знаете, дело в том, что это, видимо, в бывшем Советском Союзе было принято, что медицинскими сестрами становятся именно девушки. Но у нас, я хочу сказать, и в советские времена, и сейчас на отделение сестринское дело поступают и мальчики.
Угу.
Мы их называем медицинский брат, а девочку медицинская сестра. Я думаю, что мальчики, которые поступают в медицинские колледжи, они, в общем-то, больше поступают или на сестринское отделение, или на фельдшерское отделение. Потому что в будущем они планируют поступать в медицинскую академию или же работать на ФАПах.
Еще один распространенный стереотип о медсестрах и медбратьях в Кыргызстане о том, что их не хватает, и то, что они нужны буквально везде. Скажите, так ли это?
Этот вопрос очень интересный в том плане, что в городах у нас действительно не хватает среднего медицинского персонала, то есть медицинских сестер и медицинских братьев. А вот в регионах, особенно в отдаленных регионах, их избыток. И даже я как-то разговаривал с одним из директоров ЦСМ области, он говорил, что у него есть записная книжка, в которой на очереди, даже на 0,25 ставки, стоят в очереди именно специалисты, которые хотели бы работать медсестрами или медбратьями.
Да вы что?
Да.
Еще один часто задаваемый вопрос нашими слушателями. Врач или медицинская сестра? Ну, в свете этого вопроса расскажите, пожалуйста, что такое среднее медицинское образование и какое образование получают медицинские сестры? Где начинается их компетенция, где она заканчивается?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что в Кыргызстане существует несколько уровней подготовки медицинских сестер. Первый уровень – это медицинские училища. Сейчас они называются медицинские колледжи, в которых медсестра в течение 3 лет получает образование как медицинская сестра или специалист сестринского дела. Завершив медицинский колледж, она получает диплом специалиста, который может работать на уровне стационаров или на первичке. Следующий уровень – это уровень медицинской академии, когда медсестра может поступить и обучаться 5 лет, и получать высшее сестринское образование, и имеет право работать менеджером или преподавателем. Вот. И, наверное, промежуточный уровень или отдельный уровень считается это непрерывное медицинское образование. Вот представителем этого непрерывного медицинского образования являюсь я, когда медсестры, уже работающие медсестры, приходят и повышают квалификацию в нашем медицинском институте имени Санджарбека Бакиевича Даниярова. И они в течение там максимум 3,5 месяцев, минимум 6 дней они проходят повышение квалификации, возвращаются на свои рабочие места и работают.
Угу. С какого возраста можно начинать учиться на медицинскую сестру?
Если это среднеспециальное образование, еще вот получается. Этот стандарт, наверное, придерживается стандарта, что после школы девочка может или мальчик может поступать в медицинское училище, то есть 17-18 лет.
Угу. То есть все стандартно, да?
Да, раньше было, что ограничение было до 35 лет, я помню, в советские времена хорошие такие. А сейчас, значит, они могут поступать и постарше. Если хотят, они могут поступать. То есть нет ограничений в возрасте, там обязательно 18 лет или обязательно там 30 лет. Если человек желает поменять свою профессию, он может поступать. Вот этим мне нравится. Этот стандарт чем мне нравится? Я тоже была несколько раз на международных стажировках. И вот когда я была на стажировке в Соединенных Штатах Америки, я посмотрела, что там люди могут выбирать специальность медсестры, или nurse называется.
Да-да-да.
Они могут выбирать специальность медсестры в любом возрасте. И вот очень радует то, что в Кыргызстане тоже есть некоторые люди, которые уже в зрелом возрасте, достаточно уже, когда понимают, что они хотят, они поступают в медицинские училища и получают диплом медицинской сестры.
Какими компетенциями должен обладать человек для того, чтобы поступить на обучение на сестринское дело? Что необходимо сдавать, какие предметы нужно учить? Либо же уже, скажем так, проверяются какие-то основные навыки?
Вы знаете, компетенций перед поступлением в медколледж специальных нет.
Угу.
Там они так же, как и везде, в любом учебном заведении, они сдают определенные стандартные экзамены. Ну, скорее всего, в медицинских колледжах, я там работала уже много лет назад, в медицинских колледжах они сдавали биологию, химию, там русский, литературу, киргизский язык. Я думаю, что и сейчас это продолжается, вот такой набор требований к экзаменам. Угу. Вот. И вы же знаете, что сейчас по завершению школы они получают определенное количество баллов, как это называется?
Общереспубликанское тестирование.
И на основе общереспубликанского тестирования они могут поступить.
Ага, понятно. Я слышал, что у медсестер тоже бывают специализации. Скажите, так ли это? И как они ранжируются между собой?
Вот об этом как раз я и сказала, что медицинский институт имени Даниярова, он занимается непрерывным повышением квалификации медицинских работников всех уровней, то есть и медицинских сестер, фельдшеров, акушерок и врачей разного профиля. И вот почему они проходят специализацию? Потому что, завершив медицинский колледж, они должны минимум 3 года отработать, например, или на первичном уровне, или в стационаре. Вот. На первичном уровне требуется 3 года отработки, потом они могут прийти и пройти краткосрочные циклы. Если же они работают в стационаре, там есть требование, что они должны 5 лет отработать, а потом пройти специализацию. Прохождение специализации как бы дает им кредит-часы. Они должны накопить в течение 5 лет первичка, должны накопить 150 кредит-часов, а те, кто работает в стационаре, 250 часов. И поэтому сами медицинские сестры заинтересованы проходить время от времени вот это повышение квалификации. Получив, например, 250 часов, они идут на аттестацию и получают определенные категории. Есть 3 категории для получения зарплаты. Это 2-я, 1-я и высшая категория. Естественно, каждая категория дает надбавку к основной зарплате. А сейчас, вы знаете, спасибо нашему президенту, с апреля месяца всем медицинским работникам подняли зарплату, и поэтому, я думаю, это очень хороший стимул для того, чтобы работать, учиться и свои профессиональные навыки показывать.
Повышать свою квалификацию.
Тем более, да.
Тем более, что конкретно ваш университет, да, Кыргызский государственный медицинский институт, при подготовке, вот повышение квалификации как раз-таки в нем работает. Скажите, пожалуйста, а кто преподает у вас, и есть ли возможность у самих медсестер, которые получили право преподавать, то есть мы говорили о том, что они могут и менеджментом заниматься, преподавательской деятельностью, самим преподавать в вашем учебном заведении?
С 1998 года при нашем медицинском институте был организован центр переподготовки преподавателей по сестринскому делу семейной медицине. Тогда в этом институте работали международные партнеры из Америки. То есть это были врачи и медсестры, которые приехали оказывать волонтерскую помощь и поддерживать нашу систему здравоохранения. Тогда у нас как раз шла перестройка. Вот, вопрос стоял о том, что создавать или не создавать семейную медицину. И вот такие врачи, как Пол Фонкин, Дэвид Фрике Бэрил, Фрике Вирджиния Халике. Они приехали, предложили профессору Чупаку, в то время он был ректором института, предложили ему создать кафедру или факультет семейной медицины, который будет включать в себе три кафедры. Это кафедру подготовки врачей семейных, кафедру подготовки медсестер семейных и кафедру подготовки фельдшеров. Вот, и это было, наверное, знаменательное событие во всей Центральной Азии, когда именно в Кыргызстане впервые была создана вот эта программа годичная. На основе большого конкурса набирались люди в эти группы, то есть врачи отдельно набирались, медсестры из практикующего здравоохранения или из образования. И вот их набирали, по конкурсу они проходили, и в течение года из врачей, и из медсестер, и из фельдшеров эта программа готовила преподавателей. Вообще требование Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что специалиста определенного профиля должен готовить специалист того же профиля. И вот получается, что ВОЗ говорит, например, специалистов сестринского дела или медсестер должны готовить медсестры. Понимаете? И вот получается, что в медицинском институте была создана кафедра преподавателей медсестер, которые, закончив годичную программу, вот эту международную программу, они начали обучать медсестер Кыргызстана. То есть преподаватели были медсестры и обучали они медсестер. И еще я хочу сказать про программу. Я очень благодарна нашим международным партнерам. Да? Дело в том, что эта программа единственная в Центральной Азии, которая начала заниматься подготовкой преподавателей для других регионов, то есть Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. В общем, годичная программа...
Международные студенты тоже учатся в университете.
В общем, годичная программа подготовила 87 преподавателей, включая для Кыргызстана. Вот. И эти преподаватели, год отучившись в Бишкеке, они уезжали в Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, и там уже занимались подготовкой медсестер и врачей по семейной медицине. Поэтому на данный момент у нас кафедра сестринского дела семейной медицины имеет филиалы на юге. Это Ош-Джалабад-Баткен, Талас-Нарын-Каракол и Бишкек. И в этих филиалах у нас работают где-то 22 преподавателя из тех, которых подготовила вот эта международная программа. И все преподаватели имеют начальное сестринское, фельдшерское или акушерское образование, а второе, они все буквально имеют высшее образование, медицинское или педагогическое. И вот они как раз-то занимаются переподготовкой медсестер. И я думаю, что те курсанты, медсестры, которые приходят нам на краткосрочные или длительные циклы переподготовки или повышения квалификации, они чувствуют себя комфортно, потому что они могут спокойно обратиться к преподавателям с любым вопросом, они не стесняются, они понимают, что этот преподаватель понимает их очень хорошо, потому что он сам когда-то был медсестрой или фельдшером или акушеркой.
Ну, то есть понимает и в курсе дела того,
как мы выполняем требования или рекомендации Всемирной организации здравоохранения, поэтому я прям горжусь своими преподавателями. Вот эти преподаватели уже больше 20 лет работают, и знаете, какой уровень подготовки они дают? Очень много наших партнеров, очень много наших директоров, руководителей центров семейной медицины или областных больниц очень хорошо отзываются о наших преподавателях. Потом я же вам сказала, что 87 подготовили, из них где-то 35 мы подготовили для Средней Азии, больше 50 осталось в Кыргызстане. Сейчас осталось где-то 22 человека, потому что остальные преподаватели были востребованы в проектах, они работают в проектах. То есть их уровень, их профессионализм хорошо оценивается в республике.
Когда мы говорим о медицинских работниках, о врачах, мы всегда говорим о том, что это больше, чем профессия, это призвание. Это традиция даже семейная. Иногда часто люди работают целыми поколениями в одной и той же сфере. Медсестер называют очень... таким, нужно сказать, что видом, да, медицинского работника, но это двойное призвание, то есть людей, которые работают внутри медицинской системы, но, скажем, то, что хорошо работает, оно обычно мало видно, особенно когда ты являешься пациентом, который просто попадает в медицинское учреждение. Скажите, пожалуйста, чего бы ни было, вот скажем так, спрошу я, и с какими сложностями сталкиваются медицинские учреждения, когда действительно не хватает медицинских сестер?
Спасибо вам за то, что вы отнесли наших медсестер к определенному виду медицинских работников. Дело в том, что в Кыргызстане долго спорили, как же назвать на киргизском языке медсестру. Понимаете? Вот тоже думали, к какому виду ее отнести. И вот я думаю, что заслуженно назвали медсестру медаим. Представляете? Аим.
Госпожа, конечно,
да, да.
Хозяйка.
И вот пару раз мне некоторые доктора говорили: о, Гульжахан Фазыловна, как это нас, врачей, оставили врач, доктор там, а ваших медсестер назвали медаим, то есть госпожа. Я говорю: а что вы хотите? Вот вы сейчас, Тимур, же сказали, когда очень больно, когда высокая температура, когда тебя тошнит, когда у тебя сильные боли.
Когда тебя с операцией привезли, извините.
Да, да, после наркоза. Кто рядом с тобой находится? Врач – это очень уважаемая профессия. Врач диагностирует, назначает лечение, да? А все остальное – руки, ноги, глаза – это медсестра. Это медсестра. И, конечно, я как-то на своей, в одном из интервью говорила, что в программе медицинских колледжей есть характеристика. Характеристика медсестер по Харди называется. Это такой автор, который дал 6 типов характеристики медсестер.
Угу.
И когда я обучаю своих студентов, вот я 10 лет работала в медколледже, обучала медсестер будущих, да, сейчас больше 20 лет работаю в мединституте, и я всегда говорю, вот когда вы болеете, кого вы хотите рядом с собой видеть? О ком вы чаще думаете? Они говорят: о маме.
Угу.
Мама. И вот у нас по типу Харт есть медсестра материнского типа. И поэтому, когда мы разговариваем со своими будущими студентами или всеми, которые работают в практике, всегда говорю: вы же хотите, чтобы к вам подошла ваша медсестра и сказала: у тебя что-то болит? Положила свою ладонь вам на лоб, пощупала вашу температуру и сказала: дать тебе попить. Это очень важно. Но вы правильно говорите, это призвание. Есть много людей, которые уходят из этой профессии. Во-первых, потому что, ну, так считается, она не такая престижная, как врач. Ну, ясное дело, врачи обучаются у нас сейчас и 7 лет, и 12 лет, тут программа бывает, да? А медсестра обучается, раньше обучалась год 10 месяцев, сейчас обучается 3 года. Но у нас очень хорошая новость, планируется сейчас пилотное обучение и подготовка медсестер-бакалавров.
Mm-hmm.
То есть это будут медсестры с высшим образованием на уровне медицинских колледжей. Это очень хорошее начинание, и я думаю, что какая у нас есть проблема в Кыргызстане?
Угу.
Я вот как человек, уже много лет работающий в образовании, хочу сказать так. У нас есть такая проблема, что медсестра не имеет пока возможности делать науку.
Понятно.
Для того, чтобы сделать науку, нужно, чтобы в Министерстве здравоохранения или в Министерстве образования совместно они открыли шифр. То есть каждый врач, который защищается, он педиатр, там, терапевт или гинеколог, он имеет определенный шифр, по которому он может защитить, например, кандидатскую степень, а дальше докторскую. А медсестра у нас, к сожалению, не имеет еще вот этого шифра. Очень много у нас умниц, очень много лидеров, очень много продвинутых медсестер, которые очень грамотные, да, и давным-давно могли бы стать и профессорами сестринского отдела, и кандидатами наук. Но нету пока шифра, который позволяет им заниматься наукой. Когда я обращалась к нашим сотрудникам министерства, они сказали: пожалуйста, если есть возможность, мы можем отправлять вот таких наших умниц, лидеров медсестер, обучаться, например, и получать, пройти аспирантуру в России или в Казахстане. Но это, как всегда, упирается, как вы знаете, финансы и так далее и тому подобное. Но я думаю, что в будущем все-таки мы тоже не будем хуже других. В свое время мы сделали программу подготовки преподавателей из медсестер, а я думаю, что сделать наших медсестер научными аспирантами, кандидатами наук, это тоже требуется время, но это будет обязательно.
Угу.
Обязательно.
То есть карьера медсестры, она, в принципе, довольно, может быть, продолжительная и многоступенчатая, но все-таки она заканчивается там, где речь заходит о научной деятельности сейчас, по крайней мере,
вот
в нашей стране.
Пока так.
Да.
Поэтому у нас высшее сестринское образование, которое дает медакадемия, она дает, я говорю, в дипломе их пишут, или преподаватель, она может преподавать, да, или она менеджер. То есть, когда она идет в поликлинику, в стационар, она может занять, то есть имеет право занять позицию старшей медсестры или главной медсестры. Но если она не имеет практического навыка, кто же ее тогда назначит старшей или главной медсестрой? Это нужна практика.
Давайте о практике как раз тогда поговорим. Когда начинается практика у тех людей, которые начинают свой путь в обучении на медицинскую сестру? 3 года, скажем, возьмем такой первый срок, это обучение медицинской сестры. Это сразу же вводит человека вот в этот вот мир, чисто практически, как мне кажется, врачебный, да, потому что, ну, извините, просто так не потренируешься, ставить капельницы, делать уколы и все остальное. Когда все это начинается в учебном процессе?
Учебные программы медицинских колледжей, они включают как теоретический блок, так и практический блок. И, по-моему, даже они первый год, когда уже обучаются, они уже начинают с основ сестринского дела. Так и называется предмет — основы сестринского дела. Когда вот эти молодые будущие медсестры или медбратья, они начинают посещать или ходить на определенные часы в поликлинику или в стационар. Но вот я знаю, что очень хорошо медицинские колледжи проводят практические занятия, например, на базе дома престарелых или дома инвалидов, у нас называется, в Бишкеке. Угу. Там, где как раз-таки очень востребованные вот эти руки, то есть востребован уход. Очень хорошо преподаватели медколледжа проводят практические занятия в отделении паллиативной помощи в онкологии, вот там, где как раз такие сильнейшие боли и очень много проблем у пациентов, и медсестер не хватает, сутками не работают, но тяжело. Есть такие больные, которые уже умирают, или есть такие больные, которые на данный момент находятся в неадекватном состоянии, то есть они нуждаются для того, чтобы их кормили, поили, умывали, да, снимали боль. И вот я думаю, что медицинские колледжи очень хорошо разработали программы по уходу, по оказанию паллиативной помощи. И к завершению 3 лет они уже госпрактику проходят, и на госпрактике их оценивают. И я думаю, что во время прохождения госпрактики как раз-таки вот эти руководители, замдиректора по сестринскому делу или главные медсестры стационаров, они могут как раз посмотреть, какие студенты, чем они занимаются, подходит ли для их профиля этот студент, и там уже как бы выбрать для себя будущих сотрудников.
Угу. То есть, скажем, ведется проверка боем буквально сразу же.
Да, это правильно. Это я считаю правильно. Вот. И поэтому бывает, что некоторые студенты уходят.
Все-таки, да?
Да. Был такой случай, когда я сама работала в медколледже. Одна студентка раз, два, три приходит, не может сдать зачет, практически там, навыки. Да? И потом я ее спрашиваю. Вот скажи, вот ты уже 3-й раз приходишь, вот почему ты не можешь вот этот навык заучить или сдать? Она мне говорит, вы знаете, меня мама заставила. Я хотела стать художником, а мама меня заставила прийти в медколледж. Я, говорит, просто чтобы ее не обижать, я здесь обучаюсь. Но это очень редко бывает. А так, я думаю, что те ребята, которые поступают в медколледж, да, они в основном потом влюбляются в эту профессию, потому что только душа и только сердце может подсказать, как работать медсестрой. Они понимают, что это очень благородная, гуманная профессия.
Угу. Ну, с одной стороны, она такая. Ты можешь наблюдать выздоровление человека, но ты можешь наблюдать и обратное. То есть ты можешь ежедневно видеть смерти, не дай бог. Да, тем более, как вы говорите о том, что студентов отправляют в дома престарелых, паллиативную помощь при онкологии. Это, на самом деле, не каждый психологически чисто выдержит. Как вы готовите студентов к тому, что, с чем им придется столкнуться? Это какое-то специальное психологическое воспитание должно проходить? Либо же все это уже на более таком врачебном уровне, который не предполагает много эмоций на работе.
Есть такое понятие в медицине, называется профессиональная деформация. То есть этого не надо исключать. На самом деле, например, из 100% медицинских работников, врачи, это медсестры или акушерки, или фельдшера, я думаю, где-то определенный процент есть людей, которые вот относятся к категории, как вы говорите, профессиональная деформация, то есть определение профессиональной деформации относится именно к ним. Почему? Потому что, ну, я сама тоже бываю в качестве пациента, в жизни такая, да, каждый человек может быть в качестве пациента, и когда он поступает или находится на стадии лечения, он же говорит, вот у меня очень хорошая медсестра, а другой говорит, вот она пришла как робот, там быстро-быстро выполнила, что даже не спросила, как я там спал или ел, не ел, сходил в туалет или нет, да. Есть такие медсестры, которые быстро-быстро сделали свою работу и ушли, их не волнует. Пациент хочет, не хочет,
ушли,
лучше
да?
стало или не стало, да. И поэтому, конечно, есть такая категория, которых мы можем отнести к категории вот тех, кто профессиональную деформацию, как бы. Вот опять же, возвращаясь к характеристике Харди, там есть медсестра-рутинер, медсестра-автомат, медсестра там мужского типа. То есть это те люди, которые, в общем-то, вроде правильно выполняют свою работу, но нет души.
Ага.
Да, они не сочувствуют и не сопереживают. Сделали свою работу, пришли к 8, ушли к 8 и так далее, да? Но есть медсестры, которые их тоже много. Я могу сказать про одну медсестру, которая работает в паллиативном отделении онкологии, ее зовут Турсун. Я ее много лет знаю. Когда вожу своих курсантов, я всегда с ней разговариваю. Она, вы знаете, когда работает с пациентами, она мне сама говорит, Гульжахан Фазыловна, вот это паллиативное отделение, это люди, которые уже обречены, да, которых только поддержат в этом отделении в онкологии. И она рядом с ними находится сутками, и она говорит, иногда я, говорит, сама, говорит, пишу их детям или родственникам, говорю, придите, ваша мама вас ждет. Она нуждается в вас. И иногда, говорит, я сижу рядом с ними, плачу, потому что я, говорит, вроде все помогаю, но ему больно, этому человеку. А бывают, говорит, такие ситуации, когда, говорит, я, говорит, все-таки позову дочку или сына, говорит, и они говорят, ну, забирают свою маму, говорит. А врач говорит, вот вашей маме осталось там месяц или там несколько дней, надо ее забрать, ей нужен домашний уход, домашняя обстановка. И, говорит, они выносят, например, свою больную маму, говорит, а пока они ее выносят, я, говорит, она, говорит, умирает. И я, говорит, плачу вместе с ними, говорит, потому что... Ну, вот видите, вот характеристика человека, которого душа. И я ей тоже задаю вопрос. Турсуна, как ты не сгораешь? Потому что люди-свечки — это те люди, которые душой и сердцем переживают за этих больных, обреченных, умирающих людей. И она говорит, вот стараясь для того, чтобы не сгореть на своей работе вот таким медицинским сестрам, у нас как, какие пути мы находим? Мы собираемся друг с другом, делимся, там, друг друга поддерживаем, выезжаем на природу, да, бывает, с коллективом. У нас же тоже такая работа. Например, вот мы работаем преподавателем, у нас тоже разные группы приходят, и разные люди, и разные медсестры. Бывает, что группа очень хорошая, бывает сложная группа, бывает конфликтная ситуация внутри группы, бывает, кому-то мой преподаватель не нравится, да? И мы все это должны разбирать, поэтому я сейчас хотела бы сказать, вот как раз завтра день медицинской сестры, можно я скажу фамилии тех преподавателей,
пожалуйста,
которые заслуживают, я думаю, одобрения и похвалы в этот день? Я бы хотела начать, например, с Каракола. У нас в Караколе есть филиал кафедры сестринского дела семейной медицины, там работают у нас Турдугульния Залиева, Джергал Чулпанбаева, Кулипа Джумабаева. Это те преподаватели, которые душой выполняют свою работу и занимаются переподготовкой медсестер именно из Сыкульской области. В Таласе Сагипа Керембекова, Эльмира, в Нарыне Чинара Кудайбергенова, в Бишкеке. Бишкек — это самые стойкие, наверное. У меня преподаватели уже больше 20 лет работают. Это Светлана Шмитько, Шулпан Балкабаева, Джилдыз Байтикова, Эльмира Айтакунова. Это те преподаватели, Джангыл Качкыновна. Это те преподаватели, на которых держится вся кафедра. Вот. И еще есть у нас преподаватели Юга, Мира Шаралиевна, Гульзат, Салия, Салима, Алтынай, Джумагуль, то есть это те преподаватели, которые когда-то были моими студентами.
Угу.
Представляете, я ими горжусь. Почему? Потому что они область, они вот эти, юг полностью отвечает за переподготовку. Вот эти девочки с севера отвечают за переподготовку северных медсестер. И вот всегда у нас есть анкетирование. После завершения курса очень хорошие отзывы идут про преподавателей. Представляете, вот когда курсанты пишут, вот, у меня преподаватель, на которого я равняюсь, это преподаватель, который мне никогда не делает замечания, если я, например, спрашиваю, задаю неудобный вопрос. То есть это возможность, опять возвращаясь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, возможность специалиста, не стесняясь, спросить у специалиста такого же профиля или задать неудобный вопрос, который она не сможет задать врачу, например. Представляете?
У вас, я смотрю, сестринство такое из преподавателей по всему
Кыргызстану. Конечно, конечно. Есть чем гордиться, я поэтому говорю же. Говорят же, не бывает короля без свиты.
Конечно, не бывает. Я вот как раз об этом и хотел спросить.
Я же вот первый преподаватель, выпускник этой международной программы в 99-м году была выпущена. И с тех пор вот это все мои преподаватели, которые 22 человека сейчас работают на севере, на юге, это тот костяк и та свита, которая, в общем-то, помогает держать кафедру.
Угу.
Помогает заниматься. У нас всего в Кыргызстане около 40 тысяч медсестер. Это если и первичку, и стационар считать. Первичка — это наши, да, центры семейной медицины, ФАПы, медпункты. И вот на первичке как раз-таки работают все преподаватели, выпускники этой международной программы, кыргызско-американской программы.
Угу.
И они являются моими учениками, потому что я была первой выпускницей, а потом я их как бы готовила. И вот те выпускники, которые работают в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, они то же самое, очень много нам пишут, мы с ними общаемся. Я думаю, что есть чем гордиться. Поэтому еще раз, уважаемые коллеги, я хочу всех вас поблагодарить с наступающим праздником. Это ваша заслуга, что вы готовите наших медсестер, и что медсестры нас не подводят, получают высшие категории, вот, показывают хорошие профессиональные навыки. Это, я думаю, что заслуга и преподавателя в этом небольшая, не маленькая.
Я присоединяюсь к поздравлениям. Давайте все-таки еще про стереотипы немножко поговорим.
Давайте.
Есть еще одна такая версия того, что даже самые грамотные и опытные врачи предпочитают ни в коем случае не ссориться с медицинскими сестрами и по возможности с ними соглашаться во всем. Скажите, пожалуйста, так ли это, почему это происходит?
Вы знаете, вот, например, мой супруг, он работает анестезиологом. И вот он часто говорит, все зависит от опытной медсестры-анестезистки. Ее не будет рядом, говорит, я, говорит, буду страдать. Почему? Потому что, представляете, вот человека вводят в наркоз, и если, например, медсестра не попадет, как положено, в вену или не даст определенный препарат, то человек может уйти. И часто во время моей работы мне приходится встречаться со многими руководителями, директорами поликлиник или стационаров, они все говорят, вот именно на опытных медсестрах все держится. Были такие врачи, которые говорили, вот вы знаете, я год или два назад закончил медакадемию, я растерялся, прибыла роженица, я не знала, как ей помочь. Угу. И моя медсестра говорит, быстро-быстро сообразила и быстро-быстро говорит, показала, и я говорит, от нее научился. Это было много, это я действительно правду говорю. Очень было много таких случаев, когда врачи очень хорошо отзываются о своих медсестрах. Насчет того, что конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация может возникнуть в такие моменты, когда, например, бывает центр семейной медицины, и врач работает, например, на своей позиции, плюс он занимает позицию медсестры. Ну, вы же знаете, заработная плата такая была в свое время. И я не говорю сейчас, про сейчас, да, но в то время заработная плата, ну, и всех, и врачей в том числе, невысокая была. И поэтому им подрабатывали, например, они занимали позицию медсестры тоже, то есть заполнение документации, там, стерилизация, дезинфекция, то, что входит в обязанность медсестры. Если медсестры в этом не хватает в этом месте, то врач брал на себя вот такие как бы дополнительные обязанности. И вот тогда мог возникнуть конфликт. Медсестра могла сказать, вот я могла здесь работать, я могла подработать, почему вы берете такие вещи?
Ну, смысле, забрали позицию. Ставку, да.
Да, но сейчас я не знаю, насколько это реально или нет, но такие случаи бывали в практике. Потом, когда может возникнуть конфликт ситуации? Дело в том, что у нас есть домашние визиты. То есть врач и медсестра должны ходить к своим пациентам на дом, особенно хроническим больным, или к беременным, да. Проверять, или родившим. Например, когда женщина рожает, у нее маленький ребенок, в течение месяца,
да, и врач обязаны прийти из
ЦСМ, медсестра должны, да, посетить. Бывает так, что, например, врач по каким-то причинам не может, а медсестра это говорит, почему я должна или обязана делать вот это только сама. Но, опять же, это межличностные отношения. Если врач и медсестра давно работают, это хорошая команда, то я думаю, что они не делятся, что это твое сестринское или это мое врачебное.
Уже профессиональная
связка. Да, измерить артериальное давление, например, может и медсестра спокойно, да, и может и врач, здесь ничего такого страшного нет, я думаю, или сделать перевязку. Угу. Все-таки это межличностные отношения. Я думаю, что сейчас эти конфликты редко встречаются. Вот. Важно, чтобы врач никогда не унижал медсестру, не называл ее какими-то плохими словами, не говорил, что кто-то такая, какая-то там медсестра. Вот медсестра мне жалась, она говорит, кто-то такая медсестра, молчи. Нет, такого сейчас нету, потому что особенно у нас на уровне первичной медико-санитарной помощи, я же говорю, мы подготовлены еще международными партнерами, да, одним из требований при подготовке преподавателя было этика, этические моменты, уважение друг к другу, доверие. И вот еще, Тимур, я хотела сказать, остановиться на таком моменте. Дело в том, что раньше медсестра воспринималась, вот вы же вначале говорите, как помощник,
да,
как,
да,
слепой,
да,
исполнитель врачебных назначений. Сейчас, например, мы готовим семейную медсестру, у нас обязательно функциональная обязанность входит консультирование. То есть медсестра может прийти в семью и консультировать, как правильно питаться, как правильно одеваться, какой режим труда и отдыха должен соблюдать этот пациент, например, как правильно ему делать массаж, сколько раз его выгуливать, например, на, ну, чтобы легкие упражнения делать. Да? Потом медсестра может рекомендовать, она может рекомендовать, например, по вечерам ложиться пораньше, там, или проводить какую-то там дополнительную зарядку, там, или рекомендовать обратиться там, в центр семейной медицины. Потом она может консультировать. То есть, например, консультирует по вопросам планирования семьи. Вот молодая девушка, недавно вышла замуж, родила ребенка, и она может, медсестра может проконсультировать, как правильно пользоваться контрацептивами. Да? Она может проконсультировать не только эту женщину, но и ее мужа, ее кайнене, то есть членов семьи. Представляете, раньше мы медсестер готовили как просто ассистента врача, сейчас он консультировать, рекомендовать, обучать.
Профиль расширяется.
Представляете?
Я еще слышал, что будущие врачи во время учебы тоже обязательно проходят медсестринскую практику.
Да.
Как вы думаете, почему каждый доктор обязан знать работу медицинской сестры изнутри?
Раньше в советское время, сейчас я не знаю программу медицинской академии, в советское время после третьего курса они проходили сестринскую практику.
А-а-а.
Обязательно.
Видимо, до сих пор так.
Ну, наверное, видимо, до сих пор, потому что я-то работаю в другом институте. Дело в том, что я думаю, это было правильно, потому что врач пока не будет знать, что такое уход, что такое боль, что такое вовремя подать судно, он не будет знать, чем же занимается медсестра. Некоторые врачи мне говорили, а что ваши медсестры там пару дел сделают и бездельничают. Вот, вот руки себе там на грудь положат или в карманы, и все, все, что они делают. Вот. И я говорю, вот когда вы пройдете сестринский уход, вы посмотрите, что медсестра – это человек, который сутками работает, ну, 5 минут передышки каждому человеку надо. Пусть она выйдет, подышит немножко воздуха. Пусть она вспомнит, что она тоже женщина и человек, и что ей тоже нужно отдохнуть. Поэтому я думаю, что когда врачи проходят сестринский уход, это очень правильная программа. И я говорила нашему ректору, и сейчас я вот держусь этого мнения, что когда к нам приходят, например, врачи, у нас тоже факультет усовершенствования врачей есть, или факультет семейной медицины, куда приходят врачи, да? Я говорю, пожалуйста, дайте нам, нашей кафедре, час или два для того, чтобы мы зашли в группу и провели занятия по сестринскому процессу.
Угу.
Что такое сестринский процесс? Это вся работа медсестры, выложенная на бумаге, и она оценится как 5 этапов. Что такое 5 этапов? Первый этап, вот медсестра, представляем такую ситуацию, Тимур, например, она работает в отдаленном регионе, там нет ни фельдшера, ни врача. А люди приходят.
Конечно.
А чтобы доехать до Рыбачи или до Бишкека или до Таласа, очень далеко, денег нет и так далее. В случае нужна помощь. Значит, медсестра должна организованно сконцентрироваться и оказать помощь на уровне своих профессиональных обязанностей. И поэтому я говорю, дайте нам возможность дать нашим врачам вот именно вот схему или структуру работы медсестры. 5 этапов. Первый этап – это сбор информации для оценки состояния пациента. Зашел пациент, говорю медсестре, смотри, оценивай, внешне смотри, цвет кожи смотри, дыхание смотри, чем от него пахнет. То есть сбор информации о состоянии пациента. Это первый этап. Второй этап – это выявление проблемы пациента. То, что пациент тебе будет говорить, жалобы, это все проблемы. По-другому это назвать сестринский диагноз. И третий этап – это планирование. Вот зашел пациент, ты не говоришь, подождите, я запланирую. Ты уже говоришь, проходите, садитесь, давайте я вам измерю давление. Да? Это у тебя все сразу уже теоретически зреет, твой план. Что ты будешь сейчас делать с этим пациентом? Четвертое – выполнение плана. Ты планируешь, выполняешь. Да? И пятый – после того, как ты оказал ему помощь, ты должна проанализировать ситуацию, посмотреть, облегчило ли это состояние пациента, и оценить, насколько ты смогла ему помочь. Вот это очень важно, чтобы врачи знали, что медсестра не просто так работает, а она работает по этапам, угу. Она по плану работает.
Как больному человеку, который попал в стационар, выстраивать свои отношения с медицинским работником, с медицинской сестрой? И какие вещи в поведении больного часто раздражают медицинских работников и усложняют ему жизнь и работу?
Вот такой вопрос на засыпку. Очень хороший вопрос. Опять же, мы должны вернуться к межличностным отношениям. Да? Вот, бывает такое, что вот, может быть такая реальная ситуация, что медсестра отработала сутки, ее просят, вот Айнура, например, давай останься, там другая девочка не сможет или заболела. Mm-hmm. И вот она остается на дополнительное дежурство. Да? Конечно, здесь играет фактор усталости. Если, например, она раздражается там или как-то грубо может ответить пациенту, это недопустимо, конечно, недопустимо, но тут нужно учитывать фактор, который создал такую обстановку. Потом наши медсестры работают определенные часы. То есть есть, которые дневные медсестры, ночные и суточные медсестры. Поэтому я думаю, что для того, чтобы построить взаимоотношения с пациентом, надо, чтобы проводили для этих молодых медсестер небольшие обучающие курсы. У них старшие медсестры есть, главные медсестры есть. И опять же стоит вопрос этики. Этики и деонтологии. То есть я, например, своим студентам всегда говорю, когда в медколледже работала, говорю, вот поставьте себя на место своего пациента. Как бы вы хотели, чтобы к вам отнесся этот... Вот вы пациент, как бы вы хотели, чтобы медсестра отнеслась к вам? Нагрубила вам, что-то не сделала, что-то забыла или не слышала вас. И они говорят, да, Гульджахан Фазыловна, вот мы теперь понимаем, вот многих выпускников встречаю, о чем вы говорили. Я говорю, правильно, потому что мы сами часто бываем в качестве пациентов, и мы бы хотели, чтобы с нами вежливо обращались, профессионально выполняли свои обязанности, не грубили нам, да. Но, кроме этого, обязательно каждую медсестру надо времени от времени все-таки обучать. Опять я говорю, вопросом этики, деонтологии. Вопросом субординации. Все равно в нашем Кыргызстане традиция есть уважение старших.
Конечно.
Я думаю, что это очень хорошая традиция. Но и прислушаться к младшим. То есть, когда мы даже в семье, да, вот мы старшие, если мы будем все время прессовать своих молодых членов семьи, что будет? Всегда нужно прислушиваться к тому, что говорит молодежь, и обязательно прислушиваться к тому, что говорят старшие. Поэтому я думаю, что был такой случай, когда мне рассказывала одна пациентка, она лежала в отделении, ей назначили препараты, каждый день медсестра заходит, капельницу ставит, уходит. И она говорит, мне назначили 5 препаратов, одного лекарства. Говорит, ну, 4 дня она приходила, ставила мне капельницу, уходила, говорит. Вот. А потом на 5-й день она мне опять поставила капельницу, пациентка же лежит на кровати, а препараты все на тумбочке находятся. Потом она, значит, убрала капельницу, ушла, и я, говорит, смотрю на тумбочку, а мой препарат остался. То есть она физраствор ей ввела, а препарат, который она должна была добавить, она, он остался на тумбочке. И я говорю, как вы вышли из этой ситуации? Ну, я, говорит, ее позвала, сказала, она говорит, ой, иди, извините, я забыла, я завтра вам сделаю. То есть это некорректный момент, это неправильный момент. Хорошо, вот эта пациентка, она такая женщина оказалась, что не стала скандалить. На самом деле, я считаю, это недопустимо, когда медсестра внимательно не смотрит на значение и может что-то пропустить или забыть. И, конечно, у пациента сложится определенное мнение об этом отделении, об этой медсестре в том числе. И все люди, которые, в общем-то, к этому отношения не имеют, они остаются виноватыми. Mm-hmm. Я думаю, это личностные, персональные характеристики каждого человека. Mm-hmm. И специалиста в том числе.
Спасибо вам большое. А, по крайней мере, я теперь начал очень глубоко после нашего разговора представлять себе особенности профессии медицинской сестры. Ну, по крайней мере, это тот человек, который всегда рядом с тобой. Врач там приходит, может быть, утром на осмотр. А вот если ты лежишь после операции, человек, который рядом с тобой, который поддерживает тебя морально, физически, который, по крайней мере, не дает, не знаю, страху, наверное, перед будущим как-то тебя съесть изнутри, который просто возьмет тебя за руку и скажет, что все будет хорошо. Это, конечно, будет медицинская сестра, и будь то утром, днем или ночью, эти люди всегда с нами рядом. Поэтому будем стараться беречь ваш труд. Большое
спасибо
вам.
Спасибо большое. Спасибо. Я немного хотела сказать, у меня есть время, я хотела сказать, пожалуйста, о роли медсестры во время ковида.
Ой, пожалуйста, это тоже интересно же, кстати.
Вот вы как-то сказали во вступлении, что сейчас не военное время, и как бы медсестры, они как бы не работают в условиях боя. Я думаю, что эпидемия ковида показала, что наши медсестры работали очень профессионально, они не выходили из красных зон, они оказывали посильную, даже сверхсильную помощь оказывали, кислородные концентраторы подключали, капельницы подключали, везли больных на любом транспорте, лишь бы быстрее довезли до отделения. Поэтому я просто хочу сказать нашим практикам, вот этим девочкам, медсестрам, большое спасибо за то, что они вот не отказали и смогли наравне с врачами оказать помощь нашему населению. Вы знаете, когда мы только-только начинали читать лекции по профилактике ковида, мы говорили, что фактор риска – это возраст, например, старше 60 лет, хронические заболевания, но вы же видели, что погибали и молодые тоже, в том числе наши медицинские работники, даже наши коллеги, мы несколько коллег потеряли с нашего института именно в период пандемии. Поэтому я думаю, память об ушедших и память о тех, кто работал в таких условиях и продолжает работать, это, наверное, надо всегда хранить. Так же, как память о победе над фашизмом, да?
Спасибо вам большое. Я позволю себе поздравить вас еще раз с праздником и ваших коллег, преподавателей, медицинских сестер, которые сейчас трудятся по всей нашей стране без отрыва на отдых иногда и продолжая свой труд сутками. У нас в гостях была заведующая кафедрой сестринского отдела семейной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Гульжахан Пирназарова. Гульжахан Фазыловна, большое вам спасибо.
До свидания, вас с праздником.
Спасибо большое.